наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Быть христианином значит при содействии Христа Победоносца одерживать верх над всеми происками зла. И, наконец, быть христианином значит ежедневно и ежечасно ведать и чувствовать присутствие живого и победоносного Христа. Даже если в наше время ад поднял свое войско против Христа, истинные христиане должны без страха смотреть вперед с крепкой верой и упованием на единого непобедимого. Святитель Николай Сербский. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здоровья, благоденствия мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе седьмой по Пасхе и по Празднику Вознесения Господня.
Боже наш,
Дорогие наши радиослушатели, мы попрощались с Пасхой, Светлым Христом Воскресением, но у нас величайшее утешение, потому что мы продолжаем праздновать очередной 12-й великий праздник Вознесения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа и прославляем вознесшегося на небеса во славе Господа. Праздник Вознесения Господня с предпраздством и попраздством продолжается 9 дней. На следующей седмице, в пятницу, накануне Троицкой родительской субботы, и следующий за ней очередным праздником дня, Днем Святой Троицы, в пятницу всегда отдание праздника Вознесения Господня. И в эти дни, прославляя Вознесение Господа согласно с Писанием и словами древних святых отец, исполнение смотрения Божие о мире, благодатное соединение земного с небесным, Церковь созерцает предначертание Вознесения Господа во взятии Еноха и Илии на небо. И в пророчестве Давида, говорящего в Зыде, Бог воскликновение, Господь в гласе трубне. Праздник Вознесения Господня с плотью на небо есть великий и двунадесятый. Он служит радостным и утешительным свидетельством совершившегося искупления, примирения Бога с миром и всегдашнего благословения Его на Церковь, ибо Господь благословил ее и, не окончив, а продолжая благословение, вознесся на небо. Небеса, умилостивленные, отверзлись и восприяли человечество. Апостолы, сопровождавшие возносившегося Господа поклонением с радостью великою, возвратились в Иерусалим и Бяхувыну в церкви, хвалящие и благословящие Бога. Апостол Павел о вознесении Господа говорит: «Шеды то есть, и восшеды превыше всех небес, да исполнит всяческое». Согласно с этим выражением апостола, вознесение Господне называется в постановлениях апостольских и у писателей церкви исполнением домостроительства Божие, домостроительства мира. Святой Иоанн Златоуст праздник Вознесения Господня называет великим и досточтимым, превышающим всякий ум человеческий. «Ныне, — говорит святой Златоуст, — люди уподобились ангелам, человеки соединились с бесплотными, из сего сродства произошел великий союз». Блаженный Августин в праздник Вознесения Господня беседовал: «Сегодня воссиял для нас святый и торжественный день Вознесения Господа нашего Иисуса Христа. Возрадуемся и возвеселимся. Христос не шел во гроб, отверзлась преисподняя. Христос вошел на небо, прославилась горняя. Воскресение Господа есть наша надежда. Его вознесение есть наше прославление. Земное тело взято на небеса, кости, недавно заключенные в тесном гробе, вознесены сонмом ангелов. Смертная природа пересаждена в недра бессмертия. Итак, Господь, Спаситель наш Иисус Христос, прежде висел на кресте, а ныне воссидит одесную Отца. Когда был на кресте, дал за нас цену искупления. Когда вознесся, привлек к себе то, что искупил». Сколько времени, сколько трудов, сомнений, страха, агонии, заблуждения, размышлений и вопросы, пока ближайшие ученики апостола не стали истинными и верными свидетелями как телесных страданий, смерти и воскресения Господа нашего Иисуса Христа, так и своих собственных душевных страданий, смерти и воскресения. Но все же в то время апостолы еще не полностью духовно окрепли и возмужали. Потому Господь наставляет и руководит их как детей, ободряя их при расставании: «Не оставлю вас сиротами». Потому Он и пребывает с ними в продолжение 40 дней после Своего воскресения, являя Себя живым со многими верными доказательствами, говоря о Царстве Божьем, и потому, наконец, обещает послать им Духа Святаго, силу свыше. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо». Сколь величественное и умилительное расставание с землей. Там, на склоне горы Елеон, откуда можно было увидеть гроб, из коего четверодневный Лазарь вновь поднялся в свою временную жизнь, поднялся воскресший Господь в необозримые высоты жизни вечной. Поднялся не до звезд, но выше звезд. Поднялся не до ангелов, но выше ангелов. Не до высочайших сил небесных, но выше, выше всего бессмертного небесного воинства, выше всех райских обителей ангелов и праведников. Далеко, далеко и для очей херувимских к самому престолу Отца Небесного, к самому таинственному алтарю Святой и Животворящей Троицы. Меры для высоты сей нет в сотворенном мире. Может быть, равна ей в противоположном направлении только глубина, в которую гордость низвергла богоотступника Люцифера, глубина, в которую Люцифер хотел низвергнуть и род человеческий. Господь наш Иисус Христос спас нас от этой бесконечной пропасти и вместо бездонной глубины вознес нас в божественную небесную высь. И говорим, вознес нас по двум причинам. Во-первых, Он вознесся как человек во плоти, каковыми и мы являемся. И во-вторых, Он вознесся не себя ради, но ради нас, дабы открыть нам путь примирения с Богом. Возносясь своим воскресшим телом, кое люди умертвили и погребли, Он благословлял руками, которые люди изранили гвоздями. О благословенный Господи, сколь бесконечно велика милость Твоя! Благословением началась история Твоего пришествия в мир. Благословением она и завершилась, благовествуя о Твоем пришествии в мир. Архангел Гавриил приветствовал Пресвятую Богородицу словами: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». А теперь, когда ты прощаешься с принявшими тебя, ты поднимаешь пречистые руки свои и изливаешь на них благословение. О наиблагословеннейшей между людьми! О благодатный источник благословения! Благослови и нас, как благословил ты апостолов Твоих. И когда они смотрели на небо, во время восхождения вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
Thank you.
Господь наш вознесся от нас на небо не для того, чтобы своим отшествием опечалить нас, но для того, чтобы нам сделать полезнейшие, говорит святитель Дмитрий Ростовский. Ведь вся его жизнь, все деяния его были устремлены к нашей пользе, значит, и вознесение его совершилось для нашего блага. Как, любя нас, он сошел с неба, пожил среди людей и душу свою положил на кресте, так, любя нас и благодетельствуя нам, он и на небо вознесся, ибо сказал ученикам своим: «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не приедет к вам, а если пойду, то пошлю вам его к вам». Он этим сказал как бы следующее: «Внимайте разумно, о любезные мои ученики, каждому из вас предстоит особый путь для того, чтобы выйти на проповедь Слова Божие всему миру, а в мире будете иметь скорбь. Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется, вы печальны будете. А в той скорби, в тех печалях и рыданиях вам надо будет, чтобы кто-нибудь утешил, укрепил и утвердил вас. И вот я иду к Отцу и пошлю вам Утешителя, Духа Святого, от Отца Исходящего, чтобы Он утешил вас во всех ваших скорбях и печалях. Во всех страданиях и горестях вам необходима некая отрада, услаждение, утешение. Итак, я пойду к Отцу и пошлю вам Утешителя, Духа Святого, который, присутствуя с вами, сделает вас безбоязненными и радостно терпящими всякие мучения и даже смерть. Поэтому лучше для вас, чтобы я пошел. Итак, пойду к Отцу и пошлю вам Утешителя, ибо без этого Он не придет. Многие верующие в Меня и желающие жить благочестиво гонимы будут. Многие неповинные люди будут страдать, многие праведники будут терпеть напасти и озлобления. Многие рабы Мои подвергнутся ужасным бедствиям, голоду, жажде, стуже, наготе, узам, темницам, ранам и смерти. Всех их нужно будет утешить в их гонениях, страданиях, терпении зла и бедствиях. О, сколь благословенна причина вознесения Господа Господнего от нас на небо, причина радостотворная, обнадеживающая нас радостным упованием, извещающая о пришествии к нам Утешителя. Гряди же, Господи, гряди и пошли нам Утешителя. Святитель Дмитрий Ростовский. Наше отпавшее грешное естество Спаситель унес туда с собой и посадил его на престоле славы Царствия Своего одесную, рядом с Богом Отцом, выше даже непорочной Девы Марии, говорит митрополит Филарет Вознесенский. Вот что сделал Господь наш для нашего спасения. Вот почему апостолы из горы Елеонской после Вознесения Господня ушли не с печалью, а с великою радостью. Как Церковь говорит, они поняли смысл этого подвига Христова, что Сын Божий сошел на землю, чтобы спасти человека, и не только его спас, а посадил на престоле Царствия Своего. Господь, как мы знаем из Евангелия, говорил: «Где я, там и слуга мой будет». Там, где я, там будет и мой слуга. Заботься, душа человеческая, о том, чтобы верно Господу Богу служить. Тогда в Его вечном Царстве будешь около Него, как Он Сам обещал, а Он никогда не преувеличивал и неправды не говорил. Значит, так и было, и будет, как Он сказал. Аминь. Митрополит Филарет Вознесенский. События и праздник Вознесения Господня к назиданию и утешению верующих словами святого апостола Павла внушают, что со времени Вознесения Господня наше житие на небесах есть. Атануду же и Спасителя ждем, Господа нашего Иисуса Христа. Вышние должны мы искать, иде же есть Христос, одесную Бога сидя. К вознесшемуся на небо должны мы постоянно возносить свои мысли, сердца и взоры в надежде и самим потом достигнуть небес, сего вечного жилища, уготованного для истинных христиан. К благодетелям обыкновенно обращаются надежды, христианам ли бесценной кровью Христа, Спасителя, искупленных и примиренных, примиренным с Богом для вечного блаженства, не устремлять постоянно сердец, мыслей и взоров своих на небо к вознесшемуся Спасителю. На небо, как на свою родину, невольно устремляется бессмертный дух человека. Особенно небо умудряет мудрых при взоре на неразрешимую на земле борьбу добра и зла, добра часто страдающего, а зла торжествующего. Еще более небо умудряет и умеряет страждущих, коих утешительно призывает к себе Господь: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». Еще сильнее небо укрепляет, оборяет и умудряет истинно благочестивых, для коих земля, по Слову Божию, есть страна кратковременного пришельствия, указывающего на нескончаемые блаженные пристанища. Небо есть залог наших надежд, утешения и блаженства. Надо стяжать внутреннее безмолвие. Задача в том, чтобы человек из всего извлекал пользу для духовной борьбы, говорит блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Нужно постараться стяжать внутреннее безмолвие. Включая в работу правый помысл, надо извлечь пользу и из шума. Самое основное — правильное отношение к происходящему. Всему надо противопоставлять добрые помыслы. Если среди шума добиться внутреннего безмолвия, то это имеет немалую цену. А если кто-то не смог сдержать внутреннее безмолвие, находясь среди внешней суеты, то он не успокоится, даже находясь во внешней безмолвной обстановке. Когда к человеку приходит внутреннее безмолвие, то у него умолкает все внутри, и ничто его не беспокоит. Если же для того, чтобы достичь внешнего безмолвия, человек хочет попасть в безмолвную обстановку, то, попав в нее, он будет хватать палку и днем разгонять кузнечиков, а ночью шакалов, чтобы те его не беспокоили. То есть он будет прогонять то, что будет собирать для него дьявол. А как вы думали, чем, по-вашему, занимается дьявол? Он старается помешать нам чем только можно, до тех пор, пока не уложит нас на лопатки. В одном скиту жили два стареньких монаха. Они купили себе ослика с колокольчиком на шее, а один молодой монах, живший неподалеку от них, имел наклонность к безмолвной жизни. Он раздражался от звона колокольчика, говорил, что монахам в скиту запрещено держать ослов, и в доказательство приводил все канонические правила, какие только мог отыскать. Остальные скитские монахи говорили, что колокольчик им не мешает. «Послушай-ка», — сказал я молодому исихасту, — «ведь эти старенькие монахи не докучают нам с тобой разными просьбами, а с помощью ослика обслуживают себя сами. Нам этого мало. А представляешь, если бы у ослика не было колокольчика, и он потерялся, ведь идти его разыскивать пришлось бы тогда нам, И мы еще жалуемся, не имея добрых помыслов, не извлекая из всего духовную пользу, мы не преуспеем, даже живя рядом со святыми. Например, оказался я в воинской части. Ну и что же, сигнал солдатского горна будет для меня вместо монастырского колокола. Автомат будет напоминать о духовном оружии против дьявола. Если же мы не извлечем из всего духовную пользу, то даже колокол будет причинять нам беспокойство. Или из всего извлечем пользу мы, или же этим воспользуется дьявол. Беспокойный человек даже в пустыню перенесет свое беспокойное «я». Сначала душа должна сажать внутреннее безмолвие, находясь среди внешней суеты. Сажав его, она сможет безмолвствовать и тогда, когда выйдет из мира для безмолвия. Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному дню недели седьмой по Пасхе. Седьмую по Пасхе неделю Церковь воспоминает и прославляет 318 святых и богоносных отцев Первого Вселенского Собора, созванных в Никее императором Константином Великим, 20 мая 325 года по Рождестве Христовом. Первый Вселенский Собор есть славное торжество Христовой веры над ее врагами, внешними язычниками и внутренними лжеучителями. Столь важное собрание христианских пастырей Вселенской Церкви не могло быть прежде, когда господствовало язычество, которое жестокостью гнала христиан и нередко запрещала им собираться и для богослужения. Но теперь христианство восседало на самом престоле римском в лице Константина Великого и было господствующим исповеданием государства. Теперь христиане могли не только свободно собираться для богослужения, но и в лице пастырей своих составлять собрания вселенские для всемирного руководства и торжества Церкви. Внешние враги низложены были силой креста Христова. После борьбы за веру Христову с язычеством святые отцы собрались в Никею, который самое имя означает «победу», как храбрые и мужественные воины, возвигшие бесчисленное множество трофеев и покрытые многими ранами, пришли со всех сторон, нося на себе знамения Христовы и показывая множество мучений, которые претерпели они за исповедание веры. Одни из них могли рассказать о рудокопнях, о претерпенных ими там страданиях, другие — о лишении всего имущества, иные — о голоде, а иные — о частых бичеваниях. Одни могли указать на истерзанные ребра, другие — на избитую спину, иные — на иструнутые глаза или на другую какую-нибудь часть тела, которой лишились они за Христа. Из прибывших на собор служителей Божьих иные знамениты были словом мудрости, другие украшались строгостью жизни и подвижничеством, а иные отличались мерностью нрава. Были между ними и такие, которых уважали за долголетие, были другие, блиставшие юностью и бодростью душевную. Были также лица, еще недавно вступившие на поприще служения. Все вообще они были мужи мудрые, благочестивые, ревностные и боголюбивые. В них, подобно апостолам, сияла Божия сила и Божия премудрость. Воспоминания святых отцов Первого Вселенского Собора, как воспоминания событий прочих недель Пятидесятницы, служат прославлению воскресшего Господа, совершаемому Церковью в продолжении ее. А потому и празднование отнесено к одной из недель по Пасхе, прилично этим дням, как по содержанию, так и по времени события. Сообразно состоянию божественного прославления Иисуса Христа, Церковь при богослужении в седьмую неделю произносит паримии на вечерние и чтение апостола Евангелия на литургии. Чтением апостола Церковь преднапоминает о Пятидесятнице, на которую поспешал апостол Павел от в Иерусалим, и о Святом Духе, по внушению которого поспешал туда и во время своего апостольского служения, принятого от Господа Иисуса, проповедовал Евангелие благодати, и которым поставлены пастыри пасти Церковь Господа и Бога, и уже стяжа кровью своей. Таким образом, сообразно дням Пятидесятницы, Церковь чтением апостола прославляет и воскресшего Господа, и Святого Духа, управляющего Церковью. В Евангелии на литургии Церковь произносит ходатайственную или священническую молитву Сына Божия о прославлении Его вечную славу через распространение истинного богопознания в мире, через соблюдение верующих от неприязни, освящение их истиною, единение их между собою и с Богом и вечное их блаженство. В этой молитве Иисус Христос вполне открыл свою божественную славу, именуя себя Сыном Божиим, вечным, единосущным и единочестным Богу Отцу, Господом всякой плоти, рожденным от Бога Отца, источником вечной блаженной жизни для всех. Чтение Евангелия в неделю святых Отец поучает верующих обращаться с молитвой к Богу во всех делах, и чем они важнее, тем сильнее обязует нас к молитве. При молитве своей Спаситель возвел очи свои на небо. Если Сын Божий со внутренней своей молитвой соединял и внешнее выражение, сколь же необходимо и важно для нас, зависящих всегда от влияния чувств, сопровождать внутреннюю молитву наружными знаками, свидетелями избытка и достоинства чувствований сердечных. Но давайте еще раз вспомним евангельское чтение евангелиста Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 13, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. после сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал мне, потому что они Твои, и все мое Твое, и Твое мое, и Я прославился в них». Я уже не в мире, но они в мире, а Я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, чтобы они были едино, как и мы. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме Сына погибли, да сбудется Писание». «Ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную». Евангелие от Иоанна, глава 17, стихи с 1 по 13. Представьте себе на минуту, что вы не знаете о Господе Иисусе Христе, что вы никогда о Нем не слышали, что вы никогда не читали Его Евангелие. Но в то же время представьте себе, вы оказались в некой стране, где живут только Его апостолы, святители, мученики, Его угодники и угодницы. Словом, все те, кто последовал за Ним и жил, руководствуясь Его заповедям и Его примером. Вы бы оказались таким образом среди учеников неизвестного мучителя, среди воинов неизвестного вам воеводы, и увидели бы плоды неизвестного вам древа. По ученикам его вы познали бы самого лучшего учителя под солнцем, по воинам и последователям его вы познали бы воеводу, самого могучего и победоносного из всех, когда-либо ступавших по земле. По плодам его вы познали бы сладчайшее и полезнейшее древо, древо жизни, сладость коего превосходит сладость всех прочих деревьев в сотворенном мире. Сегодня Церковь празднует память лишь одной малой группы Его учеников и последователей. Сегодня она полагает пред очами вашими всего лишь 318 Его сладких, благоуханных и нетленных плодов. Всего лишь 318. Воистину малый, но избранный отряд. Сие суть 318 святых отцов Первого Вселенского Собора, состоявшегося при царе Константине Великом в Никее в 325 году, дабы веру православную защитить, разъяснить и утвердить. Ибо в те времена появились под видом пастырей церкви лютые волки, кои из-за своей развратной жизни не могли вместить истины Христовой, но, соблазняя верующих, учили их так же блудно, как блудно и жили. Посему Дух Божий и созвал святых угодников Божиих на собор, да явят они себя истинными учениками Христовыми и противовес ложным. И да помирятся силами те, кто воюет за Христа, и те, кто воюет против Христа. и да будут видны истинные сладкие плоды доброго древа Христа в противовес гнилым и горьким плодам древа худого. Как светят звезды небесные, принимая солнечный свет, так светили в Никее святые отцы, принимая свет от Господа нашего Иисуса Христа Духом Святым, то были христоносцы, ибо во всяком из них жил и светил Христос, то были более граждане неба, нежели граждане земли, более подобные ангелам, нежели человекам, то воистину был храм Бога Живого, как сказал Бог: «Вселюсь в них и буду ходить в них». Недовольно ли упомянуть лишь трех из них, наиболее известных вам, чтобы вы смогли оценить и прочих 315 – святителя Николая, святителя Спиридона и святителя Афанасия Великого. Многие из них прибыли на собор с полученными за Христа ранами на теле. У святого Пафнутия одно око было выбито мучителями. Все они сияли внутренним светом от Бога, светом, в коем можно увидеть и познать истину. И как последователи распятого на кресте, они все страдания вменяли ни во что. Потому и неустрашимость их при защите истины была безгранична и неизреченна. Этим своим богоданным знанием истины и своей неустрашимостью при ее защите святые отцы эти опровергли и победили ересь злочестивого Ария, и приняли они символ веры, которого мы и ныне придерживаемся, и который исповедуем как Божию и спасительную истину. Святитель Николай Сербский. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Для получения жизни вечной надобно не холодным только умом и сердцем знать Бога, а надобно доказать познание Бога теплотою чувств и горячей сердечной к Нему любовью, исправлением всего жития своего, отвержением страстей и пристрастий житейских, греховных навыков или привычек, наклонности, поползновений ко греху, успехом во всякой добродетели, стремлением непрестанным к святости и совершенству. «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Во всех посланиях своих к новообращенным христианам святые апостолы увещевают их с познанием Бога соединять исправление жизни и успевать во всякой добродетели. Если действительно хочешь познать Бога и быть познанным от Него, то стань немедленно на путь деятельный, на путь добродетели, и немедленно оставь путь беззакония. В противном случае самые дела твои будут свидетельствовать против тебя, что ты не знаешь Бога или льстишь, обманываешь себя, будто с верою во Христа можно соединять и плотские греховные дела, и, называясь христианином, творить дела языческие. Праведный Иоанн Кронштадтский. Исповедники Христовой веры собрались из разных стран. Церковный историк Евсевий повествует: первенствующие служители Божии из всех церквей, наполнявших Европу, Ливию, Азию, собрались в одно место. Один молитвенный дом, как будто распространенный самим Богом, вмещал в себя сириан и киликиян, финикиян и аравитян, жителей Палестины и египтян, фивян ливийцев и прибывших из Месопотамии, присутствовал на соборе даже епископ персидский, не недоставало на нем и епископа скифского. Понт и Галатия, Памфилия и Каппадокия, Азия и Фригия представили также избранных. Встретились здесь даже фракийцы, македоняне, ахияне, эпирцы и жители стран еще дальнейших. Вместе с прочими заседал на соборе и сам знаменитейший епископ Испании Осия. Не был на нем по причине своей старости только предстоятели царственного города, а потом присутствовали и занимали его место подвластные ему пресвитеры. Несмотря на чрезвычайную разность стран, из коих пришли, языков, которыми говорили, и обычаев, которых держались святые отцы, прибывшие на собор согласным исповеданием веры, засвидетельствовали, что учение Ария и его сообщников, дерзнувших отвергать вечность Сына Божия и единосущие его с Богом Отцем, есть новые апостольскому учению противные, чуждые церковной веры. Выражая эту мысль, церковь говорит: называя Сына Божия чуждым естества отчего, Арий да будет чужд славы Божией. Равно засвидетельствовали святые отцы, что составленный ими на соборе символ веры есть вселенский верный проповедник апостольского православного учения, которое, как выражается святой Афанасий Великий, есть вера церкви и предание отцев. Святые отцы собора уяснили и для руководства Вселенской Церкви изложили в первых 8 членах символа веры, дополненного после на Втором Вселенском Соборе апостольское учение о Святой Троице, о Боге Отце как Творце мира и Вседержителе, о Господе Иисусе Христе в втором лице Святой Троицы, которого исповедали Сыном Божиим, Единородным, рожденным от Бога Отца прежде всех век, Светом от Света, Богом истинным от Бога истинного, несотворенным, единосущным Богу Отцу и Творцем всего, воплотившимся, распятым, воскресшим, вознесшимся на небо и паки, грядущим судить и о Святом Духе.
Благословен плод чрева Твоего, яко спаса родила еси душ наши.
Таким образом, собор соделался апостольским, вселенским, богомудрым проповедником божественной славы Пресвятой Троицы, единосущной и нераздельной, и в особенности славы Иисуса Христа, как Сына Божия и Бога человека. Эта вера, говорит святой Златоуст, апостольская вера, загородила уста еретиков и, как непоколебимая стена, отразила все козни их. Такое согласное соборное вселенское верование образовалось без сомнения из первоначального распространенного апостолами евангельского учения в разных странах Вселенной. Иначе как объяснить происхождение этого дивного единомыслия пастырей разных народов в изложении Христовой веры, которую они единодушно высказали на соборе Никейском? Собор Никейский оказал великую услугу христианству определением всем христианам праздновать светлый праздник Пасхи не в иной день недели, как в первый или воскресный. Определив день празднования христианской Пасхи, собор ввел возможное единообразие в обрядах христианского празднования, постановив 20-м правилом своим не преклонять колен в церквах в дни воскресные и во всю Пятидесятницу, дабы самым положением тела изображать воскресение Христово. На соборе Никейском постановлено 20 правил, в большей части которых применительно к нужным церкви, только повторяются или объясняются правила апостольские. По отношению к следующим соборам, Никейский собор, как первый Вселенский, есть образцовый. Императоры и пастыри и все последующие православные соборы ссылались на его важность, и им свидетельствовались не только в делах веры, но и в делах благочестия церковного. Собор сам именует себя святым и великим, извещая епископов, не бывших на соборе, о его деяниях. Константин писал об нем: «Все, что благо угодно было определить собору, есть мысль самого Бога, потому что сам Дух Святый присутствовал в умах столь великих и многих мужей и открывал волю Божию». Святой Афанасий Александрийский называет постановление Первого Собора «словом Господним вовеки пребывающим». Святой Василий Великий признаком для распознания лжеучителей от православных, Иларий – пробным камнем и образцем для всех соборов, Епифаний – якорем церкви, Лев Великий – словами, вдохновенными от Духа Божия, которые с благоговением сохраняются в целом мире и утверждают мир церкви. В богослужебных песнопениях церковь называет святых отцев Первого Собора вторыми после апостолов, проповедниками веры, хранителями апостольских преданий, благотворителями душ наших. И в честь их установила особенный праздник в седьмую неделю по Пасхе, на которую синоксарь начинается словами благочестивого сочинителя: «Светоносные светила мысленного неба, лучами вашими просветите мои мысли». Ну а сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спасибо вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Это уже будет праздник, который приблизит нас к Дню Святой Троицы, Дню Пятидесятницы, снисхождению Святаго Духа. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью в эти чудесные дни попраства Вознесения Господня и дни светлых дней Святой Пятидесятницы. Аминь.